Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у вас там, наверное, сессия начинается в институте?
Еще нет.
Нет?
Вы готовитесь?
Да, морально. Ну, как раньше говорили, я не знаю, есть ли сохранилось это понятие в полной мере, зачетная сессия и экзаменационная, да, в наши, так сказать, времена. А почему я говорю, сохранилось или нет? Ну, строго формально сейчас же какая ситуация? Поскольку мы на 100-бальной системе, и поскольку в обязательном порядке предполагается, что в течение семестра необходимо, чтобы студенты написали несколько проверочных работ, то если это зачет, то в случае набора студентам от 70 баллов зачет им поставляется автоматически. Вот я лично, мне это лично очень не нравится, ну, потому что всякое бывает, особенно если это тест, вот. Но вроде как преподаватель обязан поставить. Я не далее как во вторник, проводя семинар, ребят, наверное, скорее успокоил. Я сказал, что вот вы напишите сегодня третий тест, у вас по результатам трех тестов, те, кто свыше 70, все это они прекрасно знают, но те, кто получит, например, 75, а хотел бы выше, я готов на это потратить время, чтобы вы ко мне пришли, мы с вами побеседовали, и если вы мне покажете, что вы знаете на более высокую оценку, я вам ее поставлю. При этом, предвосхищая тот вопрос, который всегда, естественно, звучит у находчивых и опытных студентов, а если они ответят ниже, чем на 75, буду ли я снижать, я говорю, что нет. То есть в данном случае это мой такой... великое благородство страшного преподавателя, не только же я их должен пугать. Вот. Поэтому назвать зачетную сессию сложно в нашем понимании, да, когда все сдавали зачет. Сейчас, в принципе, если там, условно говоря, у тебя вся группа пишет выше 70, вот они все автоматом, что называется, получают. Хотя я недавно где-то прочел это справедливое замечание, которое, естественно, сразу возникло, как только мы переходили на эту вот систему, что разницу между четверкой и пятеркой можно внятно объяснить и можно понять. А вот разницу между 76 и 78 баллами и объяснить и понять гораздо сложнее. Так вопрос о целесообразности вот этих всех 100-бальных историй.
А в том, что отвечают студенты, отражается, кроме академических предметов, еще и то, что витает в воздухе? То есть влияет ли на то, как они отвечают, то, как они реагируют на события сегодняшнего дня?
Ну, я думаю, что это очень сильно зависит от предмета. Если они сдают какую-нибудь там историю 20 века, там, и если они рассказывают про Карибский кризис, то, наверное, самые смелые могут проводить какие-то там параллели, вот, или еще что-то, или не проводить параллели. И как-то испытывать влияние. А если мы с ними говорим вот, ну, о каких-то вещах вот в моей дисциплине, то, наверное, как-то влияет, но не факт, что я это понимаю. Я всегда говорю, в этом смысле моя методология, методика, наверное, даже скорее, она не меняется. Я говорю всегда ребятам на первой лекции, потом многократно это повторяю, что от вас на экзамене, ну, или на зачете, в зависимости от формы финальной проверки знания, мне от вас нужна ваша осмысленная реакция на то, что я здесь говорил, которая, в общем, состоит, во-первых, из того, что они мне демонстрируют, что они имеют представление о том, что я говорил, а во-вторых, что они на это как-то способны осмысленно реагировать. Вот. И прошу не читать учебников, которые не имеют отношения. Ну, потому что как готовится очень хороший студент? Он читает свои конспекты. Как готовится просто хороший студент? Он читает чужие конспекты. Как готовится плохой студент? Он смотрит накануне какой предмет, видит культурология, дальше Легойда, что-то непонятное, Легойда непонятное, разберемся завтра. Он берет учебник по культурологии, читает его, и в 90% из 100 он, в общем, не попадает.
А если спорят с вами в виде этой осмысленной реакции? Бывает такое?
Вы же знаете, Константин, вам ли не знать. Да, если спорят в виде осмысленной реакции, это замечательно. Я не могу сказать, что я сразу это осознал, но я осознал это раньше, может быть, чем потом прочитал прекрасно сформулированного профессора Касаткина о том, что вопросы, которые задают студенты или там несогласие, да, продолжим ее мысли, их надо всегда воспринимать как возможность. Не как опасность для преподавателя, а как возможность, потому что, как правило, это значит, что студент посмотрел на то, что ты рассказываешь, не так, как ты. И бывают ситуации, когда вот этот новый взгляд, он тебе помогает посмотреть на то, о чем ты толкуешь уже 20 лет, по-новому посмотреть. И это очень здорово. Но это редко бывает, к сожалению. Вы знаете, даже вот даже вопросы задают редко, что я, утешая себя, списываю на то, что, ну, может быть, просто студентам не так интересно то, о чем мы говорим. Хотя, с другой стороны, я же вижу, что, в общем-то, интересно. Поэтому, ну, понятно, там что-то можно списать на стеснительность, неготовность говорить большой аудитории и прочее. Но вот у меня в этом году мастер-класс тоже был, ну, как всегда, это вот маленькая группа уже. И, честно говоря, я давно не помню, да не обидятся на меня мои эти студентки нынешние, вот такой пассивной группы. И причем я попросил тут свою коллегу меня подменить, вот в минувший вторник у меня не получалось никак. И она говорит, какая пассивная группа, пришла первая реакция, говорит, очень пассивная группа, так не смогла вытащить ни на что. Поэтому вот это печально.
Но вы можете припомнить какие-то вот вопросы, реакции, те самые осмысленные, которые вас заставили задуматься, что вот вы так читали, так рассказывали, это такой неожиданный вопрос, который...
Конкретно сейчас не вспомню, не потому, что их не было, ну, просто спишем на плохую память, в чем никто никогда не стыдится, как правило, признаваться. Вот. Но бывали, конечно, случаи.
А как это отражается на вот вашем общении со студентами, бурно меняющийся вокруг вас мир? Вы меняете как-то текст своих лекций? Может быть, какие-то новые вопросы им предлагаете?
Я же о вечном говорю. Ну... Вот, поэтому то, что происходящее за окном, оно не способно поколебать те истины, о которых мы говорим. Нет, конечно, вот я могу сказать, я, по-моему, даже про это говорил уже как-то так мельком, вот я в этом году после большого перерыва читал курс «Введение в русскую культуру идентичность для иностранцев». И вот, ну, какие-то привычные вещи, они совершенно по-другому и мной осознавались, но и, видимо, мной как-то комментировались, там, начиная от концепции «Москва, Третий Рим», там, и, может быть, заканчивая какими-то нюансовыми моментами спора славянофилов и западников.
А то, что вуз дипломатический и государственный, и... при Министерстве иностранных дел, а сейчас Министерство иностранных дел, в общем, на острие повестки, и мы внутри крупного международного конфликта, как-то это отражается, не знаю, на том, какая атмосфера в институте. Или, может быть, даже я спрошу прямее и жестче, а есть какие-то вот указания, что вот со студентами мы о текущих событиях говорим вот так-то, 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 а вот тех, кто не согласен, мы их, не знаю, ставим им двойки.
Нет, я таких указаний не получал, думаю, что их никто не получал. Другое дело, что были какие-то там встречи, но они, кстати, были вполне публичные. Вот Сергей Викторович Лавров приезжал, по-моему, в марте для встречи с коллективом и отвечал на вопросы, ну, какие-то там... Вы понимаете, я же все-таки как вот, что значит мое сейчас присутствие МГИМО? Я приехал, провел занятие и уехал. Я же не являюсь штатным сотрудником, это не основное место работы. Вот, поэтому до меня, может быть, какие-то вещи просто не долетают. Вот я пообщался со студентами, вот я иду по коридору, вижу там какие-то объявления вывешены, или там захожу на сайт, что-нибудь читаю иногда. Вот, ну, там есть какие-то экспертные оценки и прочее. Но я не думаю, какие-то вводные. Да и более-менее так всем все... Понятно, ну, с точки зрения, я имею в виду того, о чем вы спрашиваете, да.
Я могу, если позволите, заострить вопрос.
Ваша студия.
Да, просто хочется процитировать святейшего патриарха Кирилла, который на международных образовательных чтениях сказал фразу, которая очень, по-моему, подходит к тому, что я пытаюсь... из вас извлечь.
Да.
Слава Богу, что у нас сегодня православный президент. ибо большая часть людей во власти связывают себя с православной церковью. Но ведь сегодня одно, а завтра может быть другое. Это сказал святейший патриарх.
Да.
Так вот, сегодня одно, а завтра может быть другое. Отношение меняется или не меняется? Вот вы такой вечный предмет преподаете. Но отношение, казалось бы, к церкви, которая еще более вечный предмет, меняется, значит, и отношение к вашему предмету меняется. Или нет?
А как оно может, как это связано? Я преподаю культурологию, при этом это вот, ну, не по плохим учебникам, которых большинство, а некий авторский курс. Преподаю много лет. За это время как-то менялось отношение. Вот. Но как меня никто не вмешивался в мой курс, так и не вмешивается. Как мне не давали никаких вводных, так мне никто особо не дает. Ну, общий мой настрой известен. Отношение к вузу, к любимому тоже. Отзывы студентов тоже, в общем, понятны. То есть в данном случае...
Ну вот смотрите, вот на этой неделе такая новость, которую все обсудили по поводу орфографии, правописания слова «бог» с большой буквы.
Ну там, как всегда, журналисты опять что-то выдернули, потому что там...
Ну, я просто, когда увидела эту новость, подумала, вот как интересно. Я в журналистике... Ну, лет 40 так.
Сугроз начинаете.
Да. И с 90-х годов в разных совершенно проектах, причем большинство из них абсолютно светских и в те времена очень либеральных, мы писали все именно так, как предлагается сейчас писать всем. Мы все так и писали. Мы писали «Бог», когда касалось это Бога авраамических религий с большой буквы. Мы писали «Церковь», когда это имелось в виду «Церковь Христова» с большой буквы. В самых разных изданиях. Почему эта новость 2022 года для меня загадка?
Ну, в данном случае это вы как бы сами себе задаете вопрос, почему это, и только вы можете на это ответить, почему это для вас загадка, что это новость. Но кто-то писал так, кто-то писал иначе. Я так понимаю, что все-таки министр сослался на некую вводимую норму. Ведь я тоже пишу «Церковь с большой буквы», если имеется в виду не здание, но нормами русского языка это не закреплено. Мы же сейчас говорим не про то, как используется это теми или иными группами лиц или особо продвинутыми или уважительно относящимися к церкви журналистами. Мы говорим о закрепленных нормах языковых. Вот. Кроме этого, любой, так сказать, филолог-лингвист знает, что есть норма и узус, да, языка, то есть то, что прописано и то, что используется на практике, да, языковая практика. Вот. И, кстати сказать, второе влияет на первое. Насколько я понимаю, скажем, из другой оперы, простите, словарные нормы сегодня уже допускают использование слова «кофе» как существительное среднего рода. Да? Хотя вот для нас, так сказать, рафинированных кофеманов, кофе как был, так и остается мужским родом, да. Но языковая норма изменилась как раз под влиянием узуса, потому что, ну, говорили кофе, оно. Говорили, в итоге взяли, закрепили. Вот. Кстати сказать, в этом смысле то, что это закреплено, может быть, благодаря тому, что вы писали все эти 40 лет «Церковь с большой буквы и Бог с большой». Вот взяли, наконец, и наши филологи подтянулись разом с лингвистами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами, в программе «Светлый вечер». А тема с орфографией имеет еще и, скажем так, какой-то идеологический вес. Вернее, комментаторы, которые эту новость комментировали, восприняли, увидели в этом еще такое измерение ценностно-идеологическое. Вот теперь на уровне министра просвещения объявлено вот во всеуслышание, что слово «Бог» следует писать с большой буквы, и это большая ценностная победа. Вот что вы об этом думаете?
Ну, наверное, это имеет отношение, конечно, к ценностному ряду, вот, не какому-то там глубинному, но, с другой стороны, это ну, все-таки не мелочи, потому что Я веду с тем, что у нас Бог писался с маленькой буквы, а с большой чего только не писалось. И, в общем, ну, может быть, не стоит это драматизировать, но говорить, что это ничего не значит, ну, тогда вообще, знаете, из серии «Давайте не будем спорить о словах», да, у Честертона, по-моему. А о чем же тогда спорить, да? Люди и спорят, так сказать, о словах, потому что за ним всегда что-то стоит, и эти слова что-то обозначают. И, вот я, скажем, увидел такой комментарий моей коллеги одной о том, что вот все молчат еще и про эту ужасную аббревиатуру РПЦ. Но это я могу сказать, что ни одной моей встречи с журналистами такой более-менее важной не проходит без того, чтобы я не просил их не использовать эту аббревиатуру, потому что это тоже маркировка, вот, скажем, людей, работающих в церкви, которые не используют аббревиатуру РПЦ, ну, потому что считаем же таким стилистическим снижением, мы ее никогда не используем сами ни в документах, ни в письмах, ни в чем, ни в текстах, вот. А обычно журналисты отбиваются тем, что в заголовке это тогда сразу удлиняется заголовок. Мы говорим, пишите просто «церковь». Я говорю, ну, там обидятся другие, тут много, в общем, давно ведется это наша, ну, не то чтобы полемика, такая вялая пикировка, вот, но вот мне бы очень, например, хотелось, что... я понимаю, что это невозможно, да и не нужно, наверное, закреплять, но вот если бы журналисты подобной темы, о которых вы сегодня вспоминали, они взяли бы и перестали писать РПЦ, вот было бы очень здорово.
Ну, речь идет о проекте, как я понимаю, «Правила русской орфографии», и в этом проекте, это то, о чем мы сейчас говорим, с прописной буквы, то есть с большой буквы, рекомендуется писать имена трех лиц божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях. Это я цитирую. «Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как небо, церковь, провидение, промысел», когда они употреблены в духовном смысле. В общем, в проекте большое количество слов предлагается писать с большой буквы. У меня только почему-то вот я как-то на слове «небо» застрял. Вот.
Да, «небо», ну, нет, в каком-то контексте, наверное, вполне возможно. Потому что даже потеря будет смысла, что пусть там небо вас благословит, если с маленькой буквы, и в контексте авраамических религий это какое-то будет вкрапление язычества.
Да.
То есть небо как символ, не как, так сказать...
Это, по-моему, желание быть святей Папы Римского, потому что если мы посмотрим книги, изданные в XIX веке, там через полосицы с этим большая, причем, по-моему, она никого не смущала, хотя большинство авторов, ну, по крайней мере, были крещенными.
Ну, представление о XIX веке, как о золотом веке вот русской церковной словесности, оно ведь тоже, в общем,
к сожалению, не могу сослаться на печатные книги XVIII века, поскольку в руках держала, честно, только одну. Поэтому не могу вам точно сказать.
Я, опять же, к тому, что вряд ли это некий нормативный век церковной публицистики. Вот, тем более, что тогда все-таки надо вообще тут, я ни в коей мере тут могу какую-нибудь глупость сказать, но надо смотреть вообще языковые нормы, понять языковые нормы в то время. Это в данном случае я не уверен, что это аргумент, отсылка к XIX веку, но как материал для размышлений.
Вообще, насколько это все серьезно, насколько это влияет на человека?
Влияет, конечно. Влияет, и вот мы когда-то в ФОМЕ сделали такую штуку, как 10 косвенных признаков лженауки, и я потом это интегрировал чуть-чуть, может быть, это так, наукообразив, если можно так сказать, вот опять же в свой курс, когда я читаю «Науку в целостной системе культуры», я говорю вот этих 10 косвенных признаках лженауки, они косвенные, подчеркиваю, но все-таки признаки лженауки, и там один из признаков – это обилие больших букв. Вот, когда человек издает какой-то текст с претензией, допустим, на научность, если там как раз вот там что-нибудь «совесть», «вечность», там, ну, «мир трудма» нет, но что-то такое написано с большой буквы.
«Истина».
Да, «истина», еще что-то, то это, в общем, сразу какая-то... Поэтому это имеет значение, безусловно. Имеет, конечно, значение.
Я тоже об этом вспомнил, только мне как раз-таки кажется, что здесь возникает тема того, что вот обилие слов, так вольно написанных с большой буквы, это признак косвенной лженауки. А вот когда мы читаем текст, как в законопроекте, в проекте говорится, в духовном смысле, ну или просто текст там богословский, религиозный, то там это вот мне кажется, не так сильно смущает.
Ну, во-первых, их слов не так много, а иногда у нас перебором начинают там все подряд писать, и вот мне кажется, насколько я понимаю, непонятно, зачем писать, например, название религии или конфессии с большой буквы. Совершенно не обязательно. Тем более, что, скажем, если говорить о религиоведческой терминологии, вот буддизм не является самоназванием религии. Вообще странно это с большой буквы писать. Вот. А если уж вспоминать, поскольку тут прозвучал Папа Римский, то давайте вспомним Франциска Ассизского, который по преданию собирал, если он видел какие-то обрывки, ну или там какие-то части, наверное, тогда еще там книг, он собирал, потому что вот если там были буквы написанные, да, естественно, тогда еще не напечатанные, потому что из этих букв может складываться имя Божие. Да? Вот это ведь... даже если это предание, оно очень такое францисканское, да, вот именно даже францисское, а не францисканское, именно про Франциска. Вот. Понятно, что святой не наш, но это пример такой очень интересный. Вот почему. Потому что вот вряд ли кто-то может сказать Франциску, он не прав или он делал глупость. Это его, вот такое его отношение, да, вот так оно проявлялось, его отношение, его вера. А делать это нормой, говорить, что все христиане обязаны собирать, по примеру, святого Франциска, не только, там, так сказать, проповедовать птицам и усмирять волков, но и собирать чубуку, конечно, не стоит. Но говорить, что Франциск вот, делал что-то ненужное или нелепое, наверное, тоже не приходится. В этом есть какой-то особый такой трепет.
То, что он делал нелепое, это естественно, поскольку он был жонглёр Божьей Матери. Жонглёр в том смысле, в каком у нас в русском языке говорится олух Царя Небесного. То есть это такой вот юродствующий такой вот
святой. Нет, ну понятно, что вы сейчас знаете про это вот предание, да, я прошу прощения, давайте поясним, если знаменит это жонглёр Богородицы, да, когда некий вот... там из числа тех, кого мы называем скоморохами, подошел к статуе Богородицы и стал демонстрировать перед ней какие-то средневековые известные такое, да, предание, свои навыки. Мне сказали, что ты делаешь? Он говорит, я больше ничего не умею, вот я так на Божьей Матери отдаю, так сказать. Франциск не был, кстати, таким человеком. Тут я не готов согласиться. Франциск был... ну, то есть до какой-то степени, да, но Франциск, он же вырос, он был такая золотая молодежь города Ассизи. Папа его торговал тканями, он был один из самых богатых людей. Франциск ему помогал в магазине, он был, в общем, профессиональный торговец, который должен был унаследовать дело отца. Вот. То, что там потом, то, что, грубо говоря, то, что описано в знаменитых цветочках, вот эти Фиоретти, книга 15-го, по-моему, века, она даже житийного значения, географического, не имеет для католиков, потому что это народные сказания, и там что-то не написано про это. Там он действительно таким жонглёром Богородицы предстаёт. Исторический Франциск всё-таки не таков, и это человек, ну, который много чего, на что повлиял в культуре, включая, так сказать, экологическое движение современное. Мне кажется, что здесь все-таки именно вот такое вот очень-очень такое характерное для него отношение. Ну, повторяю, даже если это вот придумано, это очень придумано, очень профранцистски.
А в чем вот характерность этого отношения?
В том, что это искренние отношения. Понимаете, вот человеку должно сначала прийти в голову, да, собирать эти буквы, а вдруг из них можно сложить имя Божие, да? Это же как бы особый трепет, да? Мы говорим, что мы вот цивилизация слова, ну, христианство, культура слова, да, слова, в том числе и записанного. Вот в античности это невообразимо. С ее отношением к письменному слову, невообразимо совершенно. А здесь вот это другое, мне кажется, это очень любопытно. Но я этот пример вспомнил не для того, чтобы сказать, какой был замечательный Франциск, и даже, может быть, я не настаиваю, может быть, он там жонглёр, кто угодно, но просто я хотел сказать, что вот то, что для него, может быть, выглядит в его, как этот пример его выглядит особо трепетным, не означает, что это нужно делать нормативным. Это будет нелепость стопроцентная уже, конечно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».